Дорогие друзья, в студии православного радиоканала «Воскресенье» монахиня Евстафия, насельница Новотихвинского женского монастыря, помощница председателя комиссии по канонизации святых Екатеринбургской епархии. Нынешняя беседа посвящена житию преподобного исповедника отца Иоанна Кивролетина.
Это, наверное, один из самых ярких, выдающихся вообще подвижников нашей епархии, потому что он был и исповедником, он прошел ссылки, лагеря, тюрьмы. Он был и духовным наставником, старцем, еще живы многие духовные чада, которые помнят батюшку, хранят, так сказать, о нем теплую память, любовь к нему. Он был и прозорливцем, многие предсказания которого известны, и молитвенником, подвижником. То есть, в общем-то, эта фигура очень яркая. Вот, и нужно сказать о том, что он как раз окормлялся у преподобного Арефа, о ком мы вот говорили в прошлой передаче. Ну, наша работа, вот в частности, над жизнеописанием отца Иоанна Кивролетина была также начата в декабре 1995 года, когда мы вот совершили поездку в Верхотурье и собирали сведения о нем, о преподобном Ильи, об архимандрите Ксенофонте. И, собственно, более всего местные жители помнили именно отца Иоанна. В схеме Иоанн Кивролетин, в монашестве Игнатий он был. Например, еще до сих пор там жива монахиня Пелагия. Ну вот в жизнеописании рассказывается случай, как раз переданный нам этой матушкой, как отец Игнатий спрашивал ее: «Пелагея, как за тебя молиться-то, за здравие или за покой?» Она-то удивилась и говорит: «А как же, батюшка, я же живая?» Он говорит: «Ну вот это ты только думаешь, что живая, на самом деле ты мертвая».
Что он имел
в виду? То есть в том плане, что, ну, как бы духовно мертвая грехами, конечно, плане. Конечно. Кроме того, об отце Игнатии нам рассказывала матушка Николая, схемонахиня Николая Засыпкина. Наверное, ну, может быть, многие ее еще помнят. Она скончалась в 1997 году. Она была духовной дочерью нашей последней настоятельницы, с игуменей Магдалины Досмановой, и, собственно, явилась как бы связующим звеном между дореволюционным и современным монастырями. Известно, что сама матушка Николая рассказывала, как сестры спрашивали матушку Магдалину один раз: вот, а я доживу до открытия монастыря? Она говорит: нет, ты не доживешь. А я доживу, и ты не доживешь. А когда Галина Засыпкина, будущая матушка Николая, спросила: я доживу? Она говорит: а вот ты-то, Галя, доживешь. И все сестры стали смеяться, как, значит, монастырь откроется только для Галины. А так оно и получилось, что монастырь открылся в 1994 году, и только одна матушка Николая была жива из всех бывших сестер.
Она упоминается тоже в этой книге, матушка.
Да, да. В жизнеописании как раз с игуменей Магдалины Досмановой. Mm-hmm. Потому что она вот как бы очень живо, так сказать, передала нам образ матушки Магдалины. И если бы вот не матушка Николая, мы, собственно, и не знали бы о духовной жизни сестер нашего монастыря до революции. Потому что архив монастыря был сожжен в 20-30-е годы. А сохранились только официальные документы в архивах, так сказать, нашей области, в Санкт-Петербурге, и сухое историческое исследование Конникова, где он пишет только о мастерских монастырях, о внешней жизни.
В Свято-Николаевском монастыре Ивану было определено послушание в малярной иконописной мастерской, а затем он исполнял плотницкие работы, а через несколько лет стал келиархом. 20 декабря 1907 года послушник Иоанн был пострижен настоятелем обители иеромонахом Ксенофонтом Медведевым в монашество с именем Игнатий. В этот день совершалась память священномученика Игнатия Богоносца, чьим именем и нарекли новопостриженного. Во времена первых гонений на христиан святой Игнатий Богоносец писал к одному духовному лицу: «Умоляю тебя благодатью, которой облечен ты, ускоряй свое течение и умоляй всех, чтобы спасались. Блюди место свое со всяким чанием, плотским и духовным. Старайся о единении, лучше которого нет ничего. Снисходи ко всем, как и к тебе, Господь. Ко всем имей терпение в любви, как ты и поступаешь. Пребывай в непрестанных молитвах. Проси большего разумения, нежели какое имеешь. Бодрствуй, стяжав неусыпный дух. Говори с каждым, как поможет Бог. Носи немощи всех, как совершенный подвижник. Где больше труда, там больше приобретения. Стой твердо, как наковальня, по которой бьют». Написанные в первый век христианства, слова эти послужили своеобразным напутствием отцу Игнатию. Вся жизнь его стала исполнением этого завета. Ему предстояли аресты, допросы и ссылка. труды пастырского служения и тяжелые болезни, но все это он переносил мужественно и безропотно. Поистине он стоял твердо, как наковальня, по которой бьют.
Вот, но так или иначе, именно матушка Николая нам также сказала о том, что была тетрадь воспоминаний об отце Игнатии, и, вероятно, именно она являлась составительницей вот этих воспоминаний, но тетрадь была утеряна. Там были разные сведения, в общем-то, нам найти ее не удалось. Вот, и сама матушка Николая рассказывала несколько случаев. В частности, вот, наверное, все помнят случаи, когда отец Игнатий был у нее в доме. В это время нагрянули чекисты с обыском, значит, искали его, и он спрятался в подполье. Он тогда еще болел, и она все боялась, значит, только бы он не кашлянул. Вот, но и сохранился. Она так очень, несмотря на свой очень преклонный возраст, она 1912 года рождения была, она, тем не менее, сохраняла прекрасную память. Дар, так сказать, рассказчица у нее был очень хороший, и она вот очень живо так рассказывала, как ее допрашивали. Этот диалог, он, собственно, передан в книге. После этого, значит, Галина Васильевна Правдина, которая вот и является автором, так сказать, первой редакции жизнеписания отца Иоанна Кевролетина, встречалась с отцом Тихоном Затекиным, и отец Тихон передал достаточно много фотографий отца Игнатия, там и в молодом возрасте, и уже предсмертной годы. Вот. И также нами были найдены документы. Например, в архиве административных органов сохранилось дело, по которому проходил отец Игнатий, с ярким названием «Историческая гниль». То есть так назвали всех священников, монашествующих, так сказать, Верхотурского, преимущественно районов и других, которые, ну, были неугодны, естественно, властям в то время и получили сроки. Вот, привлекался по этому делу и отец Игнатий. Ну, вот на допросах, как я уже говорила, он держался очень мужественно, то есть никаких обвинений в причастности к якобы существовавшей контрреволюционной организации он не признал. И даже вот так вот говорил, что для меня монашество важнее светской власти, поэтому я волей-неволей, так сказать, являюсь противником последней. Вот, то есть он исповедовал свою веру, был приговорен к трехгодичной ссылке на Нарымский край, и там тяжело заболел. До конца жизни он потом мучился, у него были, ну, постоянные тяжелые боли, и в последние годы он даже был практически прикован уже к постели. Вот, и также в архиве, в государственном архиве Свердловской области сохранились клировые ведомости, послужные списки отца Игнатия того времени, когда он был насельником Верхотурского Свято-Николаевского монастыря. Вот, были найдены нами некоторые другие документы, в которых он описывал места своего служения. Ну и кроме того, мы посетили нескольких очевидцев, да, которые знали батюшку и могли о нем что-то рассказать. Ну, во-первых, вот отец Василий Семенов – это один из старейших клириков нашей епархии. Он лично знал отца Игнатия, встречался с ним. Вот. Но он так рассказывал, что отец Игнатий был, конечно, большим шутником, весельчаком. И вот, например, один случай, он рассказал, он не вошел как раз в жизнеописание. Вот, на такой случай, что, значит, ищут его келейницы. Где батюшка, нет его. А он вылезает из-под стола, да как закричит, ку-ка-ре-ку. То есть вот такой вот был. Келейниц своих он назвал страшилищами. Вот, потом, например, говорит, вот едят они за столом, там, значит, отец Василий, отец Игнатий сидят, другие священнослужители, а отец Игнатий, видимо, по болезни, он как бы на одном боку больше сидел, а потом устанет сидеть, как бы подпрыгнет, на другой бок, значит, пересядет, да еще подмигнет отцу Василию. То есть вот такой у него был, как бы, манера, немножко он юродствовал, что ли. Ага, да. Ну вот, о его юродстве довольно много сохранилось воспоминаний, они все включены в жизнеописание.
А вот как батюшка проверял, имеет ли его чадо любовь к ближнему. Однажды оделся нищенкой, голову платком закутал и постучался в калитку к верующим. Они посмотрели в окно, очередная нищенка, каких много тогда ходило, и не открыли. Нищенка не уходит, продолжает стучать. Пригляделись получше. «Да это же батюшка! Отец Игнатий, заходите!» «А, узнали, так заходите, а я вот и не зайду». Вспоминают, как пришел он Златогорова к монахине Параскеве. Рубаха нараспашку, объясняется знаками, будто немой. Она не узнала его, но не прогнала, сбегала за подругой. Та оказалась позорче, догадалась, кто перед ними. Однажды суровой зимой отец Игнатий был в доме у кого-то из верхотурских жителей, и ему предложили валенки. Он стал их надевать и говорит: «А что, в чужих-то тепло?» Женщина смутилась: «Простите, батюшка, и вправду чужие». Приехал отец Игнатий в село, пришел в избу знакомых. Хозяйка стала его кормить. Подала хлеб, похлебку, а пироги утаила. Он ест и приговаривает: «Сами-то пироги едят, а меня похлебкой кормят». Одна женщина работала в Свердловске в столовой, крала продукты и попыталась привести краденое отцу Игнатию. Приехала в Верхотурье. Не успела к дому батюшки подойти, как он начал кричать: «Закрывайте окна, стреловские воры лезут!»
Потом посчастливилось нам познакомиться с Александрой Петровной Першиной, ныне еще здравствующей. И отец Игнатий как раз, когда еще в первый раз только они с подругой приехали к нему, она еще была совсем молоденькая, 23 года ей было, значит, только-только стала певчей, еще там ни о каких должностях, конечно, речи не было, и он дал им трясти половики, и потом, значит, проходит мимо и говорит: вот Регенша-то половики трясти не умеет, а подруга-то говорит, что ты слушай, он же про тебя говорит, и действительно через много лет она вот стала регеншей в храме. И вот соседка Александра Петровна является Римма Александровна Бабушкина, тоже ныне здравствующая. Она как раз родственница духовной дочери отца Игнатия Евлампии Матвеевны Патрушевой, насельницы нашего монастыря бывшей, которая впоследствии была пострижена с именем Евсевия, монахиня Евсевия.
На окраине Екатеринбурга стоит небольшой частный дом, где жила Евлампия Матвеевна Патрушева. Много здесь хранит память об отце Игнатии. Сохранилось даже письмо, относящееся ко времени, когда отец Игнатий был начинающим священником, адресованное Евлампии Патрушевой. Батюшка ласково называет ее Евлашей. Отец Игнатий утешает в нем свою духовную дочь в постигшем ее горе, смерти матери. Указана не только дата, но и время написания письма – 5 ноября 1914 года, половина второго утра. Письмо заканчивается подписью «И. Иеромонах Игнатий».
И вот в доме Римма Александровны сохранились даже личные вещи, которые принадлежали отцу Игнатию. Например, личный его стульчик, там корыца, где он ее купал, там какой-то тазик, лопатка, там вилка. Вот. Сохранились фотографии тоже отца Игнатия. Ну и главное, что она его лично тоже знала, будучи еще девочкой маленькой. И вот такие сохранились у нее как бы детские, очень живые воспоминания о нем. Она рассказывала, вот как он пришел, например, к ним в дом. После ссылки он пришел к знакомым, и вот его духовная дочка, монахиня Евсевия, она узнала об этом и увезла его потом на пасеку. И вот он у них жил в Патрушах. Вот, она, ну, как бы такие вот очень живо о нем так рассказывает. Вот эти воспоминания тоже есть в книге. Mm-hmm. Ну, это, конечно, было очень отрадно вот с ней встретиться, как-то вот поговорить, послушать.
Mm-hmm. Римма Александровна Бабушкина вспоминает. Римма Александровна, давайте ваши, может быть, какие-то первые впечатления, ощущения. Вот вы когда встретили, первый раз увидели его?
Впечатление такое, вот оставившее какой-то такой неизгладимый след, это поездка в Верхотурье. Я закончила первый класс, и Иванна Матвеевна решила, что можно взять меня с собой в поездку. Она и раньше бывала, потому что они постоянно переписывались. Это уже 45-й год. Вот, и отец Игнатий уже тогда совершенно уверенно поселился в Верхотурье, потому что после того, как ссылка окончилась, ему как раз и не позволялось в других местах оставаться, в частности, в Екатеринбурге, а в Верхотурье. И вот я первый раз, значит, приезжаю в Верхотурье и вижу этот домик старенький, такой осевший в землю.
Далеко от монастыря.
Низенькие окошки. От монастыря далеко. От вокзала мы шли пешком, воздух, тайга, вот, дорога грунтовая. Но это все было незаметно и легко для меня. И подходим, и нас уже встречает матушка Евгения, это была его келейница. Вот, а он вставал уже в то время с трудом, поднимался, но тоже выходит на крыльцо и встречает нас. И вот этот маленький домик, он был как бы тоже был озарен чем-то. Вот я до сих пор помню, вот какой-то необыкновенный такой вот, фимиам, вот что-то.
Запах.
Да, запах. Но это от того, видимо, что лампады, свечи, на окнах цветы,
ладан,
вот эти герани. Да, я не заметила вот никакого, ну, как потом говорили, что убожество там, дома землянка. Нет, этого ничего не было. Понимаете, для меня это было как-то вот, ну, чем-то вот таким пропитанным, каким-то добрым, хорошим, светлым. Мне было очень радостно, что я там прибыла. Вот, погода была летняя, комнатка была такая маленькая, стелили нам где-то, ну, это коридорчик, либо сенью, вот, по деревенскому словарю, значит. Вот нам стелили там как-то, и ночь проходила легко и быстро, а утром мы выходили, солнце, и батюшка выходил иногда, там маленький столик такой во дворе, и приходили, его посещал кто-то, он там с ними разговаривал. Видя, что мне как-то, ну, вот это все взрослые разговоры, он сказал матушке: Евгений, значит, открой-ка, а там какой-то маленький такой амбарчик стоял, и две ступенечки к нему, закрытые на таком на замочке. И она открывает, и я в полутьме вижу, что там полки с книгами. Видимо, уже бабушка сказала, что она любит книги, так вот. И я смотрю, боже мой, на полках такие роскошные книги. Ведь когда отец Игнатий вернулся, после ссылки в 30-е годы. Mm-hmm. Его там не забыли. За такой короткий период не могли позабыть. Вот. Это, ну, последний монах Свято-Николаевского монастыря, единственный вернувшийся туда. Потому что после окончания ссылки, эту ссылку вспоминать, вот почему-то, когда я ехала сюда, я сосредоточилась на ссылочные года, и мне было так очень больно переживать то, что он пережил там. Вот это в сырых этих болотах на Рыма, вот, где и цинга, и где и ревматизм, и откуда он прибыл, вот уже только опираясь на костыли. Вот. Но осветило какой-то от него радостью. И встретили его, конечно, там с любовью, и вот эти вот все население вот, верхотурское. Конечно, то, что появился, иеромонах, священник-монах, уцелел. И несмотря вот на все свои вот эти недуги приобретенные, он каким-то образом справлялся. Он тут же, видимо, опять окрыленно принялся их окормлять. Окормлять вот добрым словом, добрым примером, вот своим такой, что не склонностью унывать. Вот. И как-то вот это вот все, видимо, концентрировалось. Но эти книги, конечно, меня удивили. Наверное, когда разоряли монастырь, и когда вот эту библиотеку разбрасывали там все, и там иконоборство, и вот это вот местное селяне, они как-то сохранили эти книги у себя. А когда появился батюшка, кому же они с радостью принесли к нему? Вот богослужебные, конечно, такие совершенно солидные. Я их листала, церковно-славянский слог, конечно, язык. Вот. Прочитать ничего невозможно, но мне просто нравилось вот держать и листать эти книги, рассматривать, вот, потому что там же вот эти заглавные буквы церковно-славянские, они красным шрифтом, там такой рисунок, это такое искусство. Но в этом я получала удовольствие. С другими я ничем не общалась, только с батюшкой. И так проходило несколько дней, и как его любили. Вот напротив сосед Иван, я помню. И чтобы опять же развлечь меня, вот это бесконечное вот отношение теплое ко мне и забота, что давайте пройдем, Иван, покажи, вот надо девочке посмотреть реку Туру, она вот там со своим огородом. И мы идем все вместе, опираясь на костыли, идет отец Игнатий. Идет Иван, разговаривает, идет, значит, моя бабушка и матушка Евгения, мы все идем на берег Туры. Вот только для того, чтобы показать мне вот что-то, чтобы создать вот какие-то вот такие, отвлечься. А так, конечно, они проводили в разговорах, в исповеди, очень серьезных разговорах, по-видимому. Я вот припоминаю еще отъезд, когда вот он нас провожает. Вот, мы идем на вокзал. Ну, тогда не было автобуса, надо было идти пешком. Проходим улицу, он жил на окраине, в этот домик его стоял. А там уже начинается лесная тропа, а он все еще не оставляет. И они говорят, тихо, еще о чем-то, он оставляет ее. Наставляет. Но вот в части наставления, вот я могу даже привести вот этот текст, иногда они обменивались письмами. «Боголюбивый и добрейший, о Господе, сестре Евлампии Матвеевне, поздравляю вас с днем вашего ангела. Слава Богу, половина пути окончена, сейчас еще водой. Потом сообщу, прошу одно, здоровье свое, пожалуйста, поддерживайте и не унывайте. Таня, Костя, Нюря, Божие благословение». Иеромонах Игнатий. Ну и это адресовано до Екатеринбург, Пермской губернии. Арамейской волости, да, тогда была Пермская еще губерния, Арамейской волости, деревня Патрушия, Евлампии Матвеевне Патрушевой. Вот такое вот теплое письмо. И всей семье, никто не забыт, меня еще в ту пору не было. 1915 год, на память скорбной минуты. Это по поводу, вот, видимо, отмечался День памяти, 40-й либо какой-то день, и он, ну, не пропустил как-то. И это он, и дату, и все, где-то будучи в пути, где-то будучи совершенно далеко, но тем не менее посылает открытку. И вот это, как он скорбел за всех. Вот это удивительнейшее добротолюбие и самоотдача. Вот это вот, ну, это было, ну, какое-то удивительное, это был сеятель доброго. Он заражал своим примером. И я очень люблю вот эти вот слова, наверное, я не удержусь, и также выскажу высказывание игумена Филиппа Ельшина, наместника Свято-Николаевского мужского монастыря. Слова такие. «Преподобный Иоанн представился ко Господу в 60-е годы. Еще есть свидетели его земной жизни. Он был простой и смиренный человек. И в своей жизни мы должны не только просить молитвенного его заступничества, но и делами своими, своей жизнью подражать его простоте и служению». Вот это для меня что-то.
Нынешний наместник Свято-Никольского мужского монастыря.
Это в 2001 году, вот после того, как произошла канонизация, и синодальная комиссия признала, значит, его публики святых, вот это было в православной газете. А вот я как почитала, так не могла вот этих слов никогда уже забывать их исследовать, мне кажется. Это вот какой-то завет такой.
Вот. Римма Александровна, вот вы помните, как вы ездили в Верхотурье, а как он приезжал уже?
Помню. Помните? Да, это тоже вскоре, видимо, после ссылки. Они договаривались, переписывались. Туда приезжал, в Армиль. Сюда уже нет, потому что ведь его не стало в 61-м году. Вот, и он уже к тому времени, как мы сюда переселились, вот эти вот 5 лет, он уже не вставал. Он уже не мог туда приехать. А туда был, конечно, приезд. Что это были дни блаженства и какого-то особенного спокойствия и тишины. Конечно, они частенько удалялись вот в отдельную комнату, потому что исповедовался.
Он уже больной, видимо, был.
Но он передвигался тогда на костылях, но передвигался. И выходил еще в сад, там у нас был небольшой пчельник. То есть стояли ульи с пчелами, яблоня, сирень и малина. И вот там в тени он что-то читал. Там они беседовали. Вот, и он был очень немногословен всегда и тих. Там, ну, упоминалось, видимо, в годы вот такого уже очень-очень большого отчаяния. Какие-то элементы такие, чудачества там чего-то. Нет, вот я видела одно вот смирение и какое-то необыкновенное спокойствие. И вот его серо-голубые глаза вот смотрели на меня всегда, ну, вот с каким-то, с любовью.
Вы какую-то вот его духовность ощущали вот особую, да?
Да. Да, и когда он был у нас, это были какие-то особо праздничные дни. Расставались всегда как-то, ну, увидимся ли еще, вот так вот. Это вот между ними я чувствовала, что как-то так. Потому что кто его знает? И болезни, и вот что-то, и опять дальний путь вот в Верхотурье. И сможет ли он, и приедет ли она. Но была непрерывная связь. Вот эти вот люди, воцерковленные, которые бывали у отца Игнатия, он всегда посылал что-то, какие-то и посылочки бывало даже, какие-то кедровые орешки, мне кто-то забавное такое. Потому что это постоянная память. И он спрашивал, что ты хочешь? И я говорила, ну там мяч мне нравится такой, чтобы большой был, знаете, такой красно-синий. Вот он, ну, будет тебе мяч. И потом, откуда ни возьмись, вот его привозили мне, этот мяч. Ну, когда я еще была совсем маленькая, дошкольница, в эти первые приезды. И к тому же, ведь к году моему рождения, он уже после ссылки, но был еще здесь временами. И служил в Иоанно-Предтеченском соборе, кажется. Вот, потому что есть воспоминания отца Константина, и их, значит, какое-то взаимоотношение какие-то описаны, где-то в жизнеописании, и сестры
это Иоанно-Предтеченском. Наверняка служил, конечно, да, потому что тогда других храмов-то ведь не было.
И крестил-то меня, наверное, он также. И, видимо, в очень-очень раннем каком-то возрасте, что я этого не помню. Я не помню, но я крещена. Вот. И тут же к моему рождению это последовали подарки, ведь до сих пор живы. Появился ребенок, в деревне живет, там ведь банька, а как купать? И вот появляется ванночка такая оцинкованная, она до сих пор жива. И вот такой вот тазичек, а купать ребенка, понимаете, он позаботился. Вот. А когда в Лампе Матвеевне нужно было зарабатывать своим трудом, поднимать вот этих вот сирот, он тогда, будучи вот там вот на приходах, вот, каким-то образом... Вот с кем-то договорился, или ему как-то, вот, что зерно пшеницы, и получил этот вот пуд этой пшеницы, которая была необходима для приобретения машины швейной. И он покупает вот это взамен, значит, приобретает эту машину, и ее привозит Евлампия Матвеевна, на швея. Она должна одевать семью и еще зарабатывать, может быть, как-то, даже и выполняет чьи-то заказы там от соседей. Вот. Так этот Зингер до сих пор еще жива, эта машина у меня, и до сих пор действующая.
Надо же. Спасибо, что сохраняете память об этом человеке.
Вот оттого я, наверное, и застряла в этом Нижнесецке. Хотя иногда рыпщу. Вот. Но это меня всегда останавливает, что все с тобою, иначе бы это все где-то потерялось при переезде там в городской квартиру.
Вот. Ну и затем, значит, вот мы также о нем писали в докладе в 2004 году уже в качестве старца. Но вот его духовные корни, как я сказала, не восходят к преподобному Арефе. Скорее всего, он у него именно кормлялся. Сам был наставником, так сказать, многих верующих, причем в самые трудные советские времена. Вот. Ну и многие рассказывают, как ему удавалось потом скрываться от преследования, от арестов. То есть он, видимо, чувствовал, что его хотят арестовать. И одевался, например, в женское, или там переходил из дома в дом, прятался. То есть больше он арестован не был. Хотя, конечно, в общем-то, за ним следили. И еще интересно, что сохранился его домик. До сих пор вот в Верхотурье уже совсем такой полу, можно сказать, разрушен, но тем не менее еще вот стоит его домик недалеко от монастыря как раз, деревянный, где он жил, даже сохранилась одна фотография, где батюшка на пороге вот его домика. И там вот мы писали о нем именно как о старце, и даже проводили сравнение, допустим, отца Игнатия с другими старцами, говорят, что он отличался особенно как-то юмором, жизнерадостностью, то есть вот все его наставления, они прямо вот дышат какой-то вот радостью, любовью к людям, что ли, вот так вот, можно сказать. Вот, ну и также вот в процессе работы над докладом мы нашли материалы, воспоминания еще одной его духовной дочери, Надежды Алексеевны Елсуковой, которая сейчас живет в Нижнем Тагиле. Вот, она рассказывала, например, о том, что даже когда батюшка был очень болен, там, очень, так сказать, плохо себя чувствовал, он все равно никому не отказывал, и все, кто нуждались в его помощи, совете, как-то поддержке, он всех принимал, вот, и считал, что это действительно его обязанность, что он не может иначе просто поступить. И вот, например, она рассказывала такой случай, что однажды в знак благодарности одна женщина принесла ему маленький кусочек рыбы на маленьком кусочке хлеба, красная рыба. И вот батюшка не только не съел сам, но взял, значит, ножичек, аккуратненько разрезал этот маленький кусочек на еще много маленьких кусочков, раздал всем своим духовным чадам и вот сказал так, что вот я знаю, что ты от детей оторвала, но если я один помолюсь за тебя, то что это за молитва? А вот все вместе, это уже церковь. Такая молитва скорее дойдет до Бога. И вот, собственно, так он поступал всегда. То есть все раздавал, всем помогал, как бы всем старался посодействовать.
О предстоящей смерти он говорил так: «Я не умру, а перейду». Почувствовав, что исход его из этой жизни близок, отец Игнатий принял постриг в схиму с именем Иоанн. 27 января 1961 года народу в его домике собралось много. Медсестра Валентина ежедневно делала ему уколы камфоры. Видя, как он слаб и жалея батюшку, она спросила: «Ставить укол, батюшка?» «Ставь, ставь». К нему стали подходить, прощаться. «Батюшка, вы меня узнаете?» Он всех узнал. Пришел молодой священник, и отец Иоанн, всю жизнь исполнявший заповеди Господни, сподобился в свой последний земной час принять пречистое тело и пречистую кровь Господа нашего Иисуса Христа. И Пелагея решилась спросить, читать канон на исход души. Рано еще. Через некоторое время она все же начала читать отходной канон. Он ее еще пожурил. «Не так читаешь». И сам начал. «Яко посуху пешешествовав Израиль». Прочитал полторы страницы, а затем силы оставили его совершенно. В окружении своих духовных чад отец Иоанн предал свой дух Господу. Похоронили его на Верхотурском кладбище.
Вот. И уже когда мы готовили вот это жизнеописание к публикации для книги, да, то мы также уточнили некоторые сведения, ну, в частности, вот о его юности, периоде его пребывания в Кыртымском крестовоздвиженском монастыре. Ну, то есть к тому времени у нас уже были сведения об этом монастыре, о старцах Андриане и Тигре этого монастыря. Вот, уточнили некоторые места его служения, в общем-то, дополнили это жизнеописание, и вот таким образом оно...
В более полном виде увидело свет.
Да.
Когда наступило время возрождения, вновь зазвучали над Верхотурьем колокольные звоны. Первый настоятель возобновленной Свято-Николаевской обители, игумен Тихон Затекин, позаботился не только о восстановлении разрушенных стен, но и о том, чтобы не канула в лету память о братьях во Христе, живших годы советской власти.
Услышав от верхотурских жителей замечательном старце отце Игнатии, отец Тихон решил принести его прах в родную обитель. Братья Верхотурского монастыря ощущают сегодня незримую помощь отца Иоанна, приходят на его могилу в тяжелые минуты и получают душевное облегчение. Поклониться его могиле приезжают также и из дальних мест. В декабре 2000 года иеросхимонах Иоанн Кевролетин был прославлен в соборе новомучеников и исповедников российских. Дорогие друзья, это была программа «Святой лик». Передача подготовлена журналистом Валентиной Ефремовой. В беседе принимали участие монахиня Евстафия, помощница председателя комиссии по канонизации святых Екатеринбургской епархии, и внучатая племянница монахини Евлампии Матвеевны Патрушевой Римма Александровна Бабушкина.